Сегодняшняя лекция или сегодняшняя трансляция будет посвящена теме соревнования, состязания. Мне кажется, это очень интересная тема. Мне кажется, это интересная тема, потому что что с нами делает вот эти все соревнования, состязания, конкурсы, они трансформируют нас очень сильно. Иногда эта трансформация хорошая, благотворная, иногда не настолько хорошая. Другими словами, такого рода соревнования иногда дает нам благо, помогает, и иногда она накладывает на нас стресс, напряжение, некий груз, бремя, создает такую ситуацию, в которой мы оказываемся в конечном итоге гораздо более, скажем так, трудном состоянии, чем раньше. Я приведу вам пример этого. Я собираюсь поговорить о принципе, который, мне кажется, очень важно для нас понять. И причина, почему я об этом говорю, это очень практичный момент. Это очень практичное будет обсуждение, тесно связанное с практикой. Также на прошлой неделе у нас было очень практичное обсуждение. Несмотря на то, что мы больше всего озабочены духовностью, спиритуализмом, темы, которые связаны и которые мы больше всего озабочены в духовности, нам кажется, что практические моменты, практические вопросы вызывают нас, заставляют нас отклоняться от наших духовных идей, представлений. Другими словами, даже несмотря на то, что мы духовные люди, может быть, мы даже мистики, практические взаимодействия с этим миром, особенно с другими людьми, могут отклонить нас от сосредоточения, концентрации на том, чтобы быть эффективными в том, что мы делаем в духовном смысле, что уж говорить, что это отклоняет нас от наших материальных желаний, материальных целей. Соревнования — это также хорошо. Духовное соревнование, духовная конкуренция — я не думаю, что это хорошо. Я даже не уверен, что существует ли такое понятие, как духовная конкуренция. Конечно, в уме мы можем как-то это извращать, объяснять, как-то придумывать, каким образом соревнования и конкуренция в духовном смысле это тоже может быть полезно, но я лично не согласен с этим, даже не хочу об этом говорить, я не думаю, что это актуально. Мне кажется, это просто какая-то теоретическая идея. Но с практической точки зрения, если говорить практически, соревнования, конкуренция, она действительно может быть полезной, благоприятной. Например, когда вы занимаетесь бизнесом, и вы единственный, кто занимается бизнесом. Ну, возьмем, например, Microsoft и Windows. Вы все используетесь компьютерами, иначе вы не могли бы видеть, слышать эту трансляцию. Перед тем, как компания Apple стала приобрела огромную мощь в сфере технологий, Microsoft просто создавал продукты, которые были исполнены всяких ошибок, недочетов, и это вызывало огромные проблемы, трудности у людей, им приходилось постоянно делать апдейты, обновлять продукты. Они даже не беспокоились о безопасности, они просто делали, что хотят, и понимали, что у клиентов нет особого выбора, потому что они были единственной операционной системой на планете. Но появляется Apple со своей операционной системой 10-й версии. И постепенно люди начали понимать, что она легче, обычно она лучше работает. Но есть такой миф, что она вообще всегда работает, но если не брать его во внимание, то они обратили внимание, что она лучше, выше по качеству. И тогда Microsoft, как он начал воспринимать это как конкуренцию, он начал задумываться над этим, начал рассматривать это, они поняли, что им придется как-то что-то делать по этому поводу, потому что они начали расти, и они начали брать какие-то элементы маковской операционной системы и стали обращать на те же элементы внутри себя, стали работать над безопасностью, над совместимостью программ. И начали беспокоиться о том, чтобы клиенту было легко использовать их продукты, и чтобы они получали при этом приятный опыт. С этой точки зрения, Microsoft получил огромное благо от своей конкуренции с Apple. Сейчас, во время трансляции, у меня есть маленькое окошко в окне, где операционная система Windows 7 загружена. И хотя я использую Apple, не знаю, уже, может, почти что целый век, мне нравится Windows 7, потому что оно работает нормально, никаких проблем с обновлением программ не было, никаких сбоев. И кажется, более надежное. Ну и, конечно, есть свои проблемы. Ну, в конце концов, это Windows. Но это уже гораздо лучше. Поэтому я очень благодарен Apple за то, что они стали большим, так сказать, представителем в этой сфере. Выросли огромную мощь. Обрели, и таким образом появилась эта конкуренция. В этом смысле, если вы единственный, кто можете вообще что-то делать, тогда единственное для вас побуждение для роста, улучшения, развития должно исходить изнутри вас, и так как большинство людей Они по своей природе от рождения склонны лениться, в том смысле, что до тех пор, пока нет каких-то поводов, причин развиваться, они не будут развиваться. И когда нет конкуренции, это не очень благоприятно. Когда есть конкуренция, это очень благоприятно. Это заставляет нас следить за тем, что мы делаем, чтобы это становилось более эффективным, чтобы это становилось лучше, безопаснее, быстрее, чтобы это было более удобно, так чтобы мы становимся более восприимчивыми к тому, чтобы развивать свои способности, привлекать другие, налаживать контакты с другими. Это принципы в бизнесе, в социальной сфере. Это также универсальные принципы для любого индивидуума. когда мы в условиях конкуренции, это действительно может нам помочь. Это действительно может нас вдохновлять. Это позитивный аспект. Негативный аспект. Негативная сторона в том, что создаются ненужные конфликты, совершенно которых нет необходимости. Я приведу вам пример, который я обнаружил очень актуальным. То, что я очень внимательно изучал, исследовал очень внимательно во время, практически за все время, когда я управлял чем-то и даже до настоящего момента, вот это вот движущие силы развития индивидуума и его взаимодействия с группой.
Now, this is also a very fundamental spiritual principle.
Но здесь также кроется очень фундаментальный духовный принцип, потому что в движущих силах, вот, в развитии взаимоотношений индивидуума с другим индивидуумом, все начинается с того, что человек думает о себе, что он чувствует о себе, и каким образом я становлюсь действительно способен принимать другого человека, как я могу ему сопереживать, понимать его. И поэтому, благодаря этому, уже адекватно, соответствующим образом реагировать и налаживать взаимоотношения с другим человеком. Допустим, у меня низкая самооценка. Это не так, что заниженная самооценка только у парочки людей. Заниженная самооценка — это такое явление, которое практически универсально. Опять же, если задуматься этой теорией, что причина, почему мы здесь в этом мире, потому что мы чувствуем себя недостаточно хорошими, и что вся наша цель, вся наша работа и задача здесь в том, чтобы доказать самим себе, что мы действительно достаточно хорошие, тогда низкая самооценка, низкое чувство собственного достоинства — это универсальный принцип. Потому что когда вы чувствуете себя недостаточно хорошим, это и есть заниженная самооценка. Поэтому то, что мы делаем, когда у нас есть взаимодействие с другими, мы в большой степени пытаемся доказать, что мы достаточно хорошие. Мы защищаем собственный статус. Но это происходит не всегда. Например, если я пойду в магазин, что-то купить, поговорю с продавцом, обычно у меня не возникает такого рода конфликта. Если я кому-то говорю «привет» где-то, незнакомый человек, обычно не возникает этого конфликта. Но есть ситуации, есть случаи, мы все их прекрасно знаем, когда такого рода чувство обороны, самозащиты, оно становится очень явным. Если вы живете духовной жизнью, в любых духовных сообществах вы обнаружите конфликты и конкуренции. Так или иначе, когда люди должны доказать, что они стоят чего-то, они должны защищаться, обороняться или каким-то образом утвердить свой статус как хороших, лучших, самых лучших. Потому что если я лучше, чем вы, если я выше, чем вы, если я вхожу в элитарную группу, особую группу особых людей, тогда мне вроде бы как нет этого недостатка. У меня все тогда есть. Я достаточно хороший. Я настолько хороший, что у меня есть доступ в эту элитную группу. Я вхожу в эти элитные круги, в эти особую группу. И даже несмотря, может быть, мне даже не надо было как-то доказывать свои достоинства, чтобы попасть в эту группу. Допустим, мне довелось быть каким-то основателем чего-то. Основатели, они ничего не должны никому доказывать, некому доказывать. Или меня просто пригласили туда по дружбе, или я просто как-то оказался в этом, случайно втянулся. Но часто вот эти элитные группы, их члены индивидуально создают... Они создают определенный набор качеств, который должен быть у новичков, чтобы они могли, если захотят, тоже войти в эту элитную группу. Потому что это закрепляет, это утверждает их статус элиты. В конце концов, если любой мог бы присоединиться к элитным кругам, это они перестали бы быть элитными кругами, они стали бы вообще доступными. Поэтому создается группа, вы создаете определенные стандарты, определенные квалификации, необходимые качества, и вы ограничиваете туда доступ. И вы даже поощряете эту конкуренцию, чтобы люди могли доказать свою квалификацию, доказать, что они действительно достойны войти в эту элитную группу. Это то, что мы встречаем даже в тех сообществах, в любых сообществах, в семьях, когда нам кто-то говорит, вы недостаточно квалифицированы, у вас нет достаточных качеств, чтобы быть моим другом или подругом. Да. Конечно, я знаю, в своей собственной жизни есть такие люди, которые мои друзья. И я могу быть при этом дружественным, иметь приятельские отношения с огромным количеством людей. Есть моя семья, с которой я всегда имею дружеские отношения, потому что они... Моя семья — это элитарная группа, основанная на биологических связях. Но друзья, которые у меня есть, они друзья просто потому, что они и есть друзья. Дружба — это такая вещь, в которой вы не можете применить какие-то стандарты, качества. Да просто ваши друзья, вам приятно что-то делать вместе, развлекаться, или вообще ничего не делать вместе, вам просто приятно быть вместе. Но это мое определение дружбы, когда есть эта энергетическая связь, совместимость, энергетическое взаимодействие между людьми, которое просто свидетельствует о том, что мы друзья. Это хорошо. Можно сказать, что это группа, которая для нас особая, мы ее выделяем, потому что с энергетической точки зрения есть те, кто энергетически, скажем так, работают, они совместимы, а есть те, кто энергетически просто несовместимы, вот и все. Это даже не так, что мы проводим какое-то сознательное разграничение, что ты мой друг потому-то и потому-то, а ты не мой друг потому-то и потому-то. Когда мы говорим о долговременных вот дружбе, которая действительно устойчива, ты мой друг просто потому, что ты такой, какой ты есть, а ну ты, может быть, тут, ну ты не такой уж, друг, просто потому что ты не такой. Просто это таково, как оно и есть. Это даже не что-то, что мы можем контролировать как-то. Это что-то, что просто есть. Просто есть такое, как оно есть. Оно такое, как оно есть, потому что оно такое, как оно есть. И вы не можете даже его сделать как-то по-другому. Это просто то, что есть. Это что-то, что является природой того, каким мы есть, как индивидуумы. Хорошо, когда мы имеем дело с такой ситуацией, мы должны осознавать это. Мы должны, нам стоит осознавать, что мы делаем. Нам стоит даже говорить кому-то, что ты мой друг не по каким-то причинам, ты просто мой друг. А если кто-то не друг, то тоже можно сказать, что ты мне, ну нет, ты мне не такой уж близкий друг, не то, что по какой-то причине, а просто так есть. И, естественно, я при этом могу дружески относиться ко всем, но почему бы нет? Никаких проблем. Это очень важный момент. Потому что в этом есть честность. Если здесь есть эта честность, то тогда мы сможем устранять всевозможные иллюзорные ожидания и, по крайней мере, для себя сможем поддерживать некую ясность. Нам при этом даже не нужно никому ничего доказывать, потому что друг принимает вас такими, какие вы есть. Вы даже не должны, вам не нужно ему ничего доказывать. Они принимают вас такими, как вы есть. И нет необходимости вам доказывать, какие вы есть. Они прекрасно знают, какие вы есть. Друзья, они обычно хорошо знают и понимают друг друга. Им нет необходимости что-то скрывать друг от друга, прятать. Это одно из определений друзей. И нет необходимости в этих действиях, чтобы доказывать вот свою ценность или достоинство дружбы. Друзья не должны доказывать свою собственную ценность в глазах друг друга, даже когда они это делают. Ну, никто это особо серьезно не воспринимает. Разве это не забавно? Интересно. Даже Арджуна признался Кришне. Когда Кришна показал ему вселенскую форму, Арджуна сказал: «О, пожалуйста, прости меня за то, как я с тобой разговаривал фамильярно, как я относился, когда мы слишком фривольно общались друг с другом, когда мы по-небратски с тобой общались. Я просто смеялся над тобой, потешался, шутил над тобой». Но потому что когда мы дружим, мы не принимаем это серьезно. Давайте перейдем к другому моменту, который связан с этим, но который, мне кажется, очень важен именно в практическом смысле нашего обсуждения. Он касается разных собраний. Даже когда вы говорите это слово «собрание», часто люди, они сразу начинают беспокоиться, просто слыша это слово «собрание». О, Боже! Собрание. Опять собрание. Давайте поговорим какое-то время о собраниях. Когда мы собираемся вместе, встречаемся, устраиваем какие-то собрания, в этом есть определенные динамические силы, движущие силы. Эти силы, они могут быть очень проблематичные. Ситуация может развиваться по-разному, она может развиваться очень беспокоящим, негативным образом. Давайте начнем с того, какого формата бывают собрания. Физический формат. Те, кто особенно эксперты в собраниях, они прекрасно это все знают. Вы заметите, когда они входят в комнату, они сразу же сканируют геометрическое, так сказать, состояние помещения, что за стол, как стулья расставлены. Оптимальное собрание в геометрическом смысле. Оптимальный геометрический формат — это круг. Если вы посмотрите вот, Совет Безопасности ООН или любую организацию, которая в определение заложен факт равного представительства. Они встречаются в формате круглого стола. Если вы посмотрите на общество анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов или разные терапевтические группы, когда ожидается, что люди будут делиться друг с другом в доверительном формате, это устраивается в форме круглого стола. Если вы посмотрите на квадратный формат, допустим, все сидят лицом к кому-то. Иногда в таких собраниях кто-то должен встать перед всей группой. Это тоже имеет свой терапевтический эффект. Он встает перед всей группой и говорит, обращаясь ко всей группе, делает какую-то презентацию и говорит: я чувствую себя достаточно безопасно внутри себя, достаточно безопасно с вами, доверительно, что я могу вам честно рассказать, что я чувствую в отношении того, чего мы собрались, и аудитория просто слушает. Это формат презентации. Кто-то что-то вам презентует, представляет, выступает. Если бы было такое собрание, то были бы большие проблемы. Потому что на собрании, как правило, там есть авторитеты, которые сидят на сцене, которые выше всех, на них сосредоточено все внимание. А есть люди, которые сидят ниже, они менее значимы, и они могут говорить только, когда им дадут слово. В любом случае, те люди, которые сидят в обычной аудитории, они менее значительны, считаются, чем те, кто сидят на сцене. Этот формат не очень-то благоприятный для хороших собраний. Это формат презентации, когда кто-то сидит на сцене, выступает, и на них все внимание. Затем есть собрания в виде каких-то всевозможных прямоугольников или треугольников, как угодно, когда есть некий председатель и сама форма того, как люди сидят, указывает все внимание на него, и этот председатель, он все организует, он указывает, определяет, кто будет говорить, определяет регламент, как долго вы можете говорить. У него есть план собрания, он следит за ним и устраивает все. И все люди на таком собрании, они сидят лицом к этому председателю. Либо они просто поворачивают свои стулья к нему, либо сама геометрическая форма помещения или стола, она сосредотачивает внимание на председателе. Они при этом в действительности не общаются друг с другом, это не ситуация равенства. Даже если они при этом все равны друг с другом. Сама геометрия помещения создает двойственность между тем председателем который ведущий, и всеми остальными. И с помощью вот этого геометрической формы все вынуждены конкурировать, вынуждены соперничать друг с другом за возможность выступить или еще за что-то. Не так или иначе должны привлечь внимание других и доказывать, что они особые. Иначе представитель просто говорит, ты скажи что-то, и все сидят, не обращают внимания, а потом другого. Это уже другая ситуация, я об этом еще поговорю. Но я обращаю внимание на геометрическую форму, затем вы голосуете за что-то. С другой стороны, формат круглого стола, при этом может быть какой-то фасилитатор, кто имеет некое организующее начало, играет организующую роль, но он не является центром, на нем не сосредоточено все внимание. Он просто один из членов группы. Никто не является центром. Никто, ни на ком не сосредоточен особое внимание. Все равно важны в геометрическом смысле. И никому тогда не нужно бороться за то, чтобы доказать свое превосходство, как-то заявить о своем физическом присутствии. Все автоматически оказываются в самом лучшем положении, в самом удобном положении для того, чтобы выступать, делать свои презентации. Поэтому в геометрическом смысле круг является совершенным форматом для собрания. Это очень важный момент. Собрания лучше всего должны проводиться в формате круглого стола. Но что если собрание вынуждено быть в формате какого-то треугольника? Потому что большинство людей не осознают это. Что бы сделал разумный человек, организующий собрание? Что бы сделал? Где бы сел опытный человек, искушенный в собраниях? Ну, все внимание на председателя. Если вы сядете рядом с председателем, или на линии председателя, допустим, это прямоугольник, но это работает, и даже если председатель сидит вот на короткой стороне прямоугольника или на длинной стороне. В любом случае, ваше положение, если вы сядете рядом с председателем, оно будет нейтрализовано. Вы не сможете иметь никакого особого влияния. Вы геометрически станете просто клоном председателя. Ваша сила влиять станет очень маленькой. Поэтому люди, которые не хотят, чтобы их нейтрализовали в таком формате, они так никогда не садятся. Те люди, которые хотят спрятаться, или которые хотят просто казаться важными, или просто казаться влиятельными, они выбирают такие сидения. Потому что это только видимость влияния и власти. Но при этом будут сидеть и просто ничего не говорить. Также, если люди хотят как-то скрыться, как бы не участвовать в собрании, то они сядут где-то в глубине комнаты, подальше от председателя, где-то в стороне, вдоль длинных сторон этого прямоугольника. Потому что все смотрят вперед на председателя, они сидят где-то сзади, их никто не будет видеть. Поэтому они могут таким образом как бы быть незаметными, чтобы на них никто не обращал внимания, чтобы никто вообще не видел, что они делают, чем они заняты, кроме председателя. Но председателя это не волнует, потому что они там далеко от него, их не особенно даже видно хорошо. люди, которые хотят действительно быть очень активными в обсуждении, они садятся на первое место, когда все оборачиваются. Допустим, председатель на короткой стороне, то тогда самая влиятельная позиция будет в центре длинной стороны, с правой руки от председателя. Это самая выгодная позиция, если у человека есть вот желание доминировать собранием. Второе, по значимости, это в центре длинной стороны с левой руки председателя, но это уже будет менее важно, чем тот, кто сидит в центре правой стороны, с правой. И при этом правая сторона, она прямо противоположна левой стороне. Если ваш оппонент номер один уже занял центр длинной стороны справа, то вы садитесь в центре слева, так, чтобы когда он будет говорить, вы будете идеально находиться в идеальном положении для того, чтобы противоречить ему. И тогда центральная ось будет проходить именно между вами. В геометрическом смысле все места, которые рядом с вами будут, они будут, у них уже будет уменьшена сила влияния вплоть до самой низкой для тех, кто сидит сзади на другом коротком стороне прямоугольника. И есть еще те, которые сидят вообще сзади, противоположно председателю. Что интересно, что председатель, он к ним обращен лицом к лицу, он как будто бы говорит, в первую очередь обращаясь к ним, пытаясь их впечатлить своими способностями организатора собраний, потому что они как бы являются непосредственными слушателями. В геометрическом смысле они прямо напротив него. Если они участвуют, то с их стороны это очень большая ответственность, потому что председатель на них смотрит непосредственно. Если они поднимут руки, то это будет иметь большое значение, но в первую очередь для них самих и для председателя, но не для всех остальных, потому что они являются как бы конкуренцией, составляют председателю, так как сидят прямо напротив председателя, потому что стоит только всем обернуться к ним в противоположную сторону, и не дай Бог, если это случится, автоматически председатель становится в дальней точке аудитории, а те людям, которые удалось на этом месте, кому удалось переключить внимание на себя, сидя в дальнем углу, тогда они входят в лидирующее положение, они становятся непосредственным оппонентом председателя. Таким образом, это тоже конкуренция. И если тому человеку сзади удалось на себя переключить внимание, то тогда самое могущественное положение будет у того, кто сидит в центре длинной стороны с правой руки от этого конкурента, председателя. Но так как если люди, которые садятся там в дальнем углу прямо напротив председателя, они сели туда подальше, чтобы спрятаться и быть незаметными, тогда у председателя нет конкуренции, и этого не происходит. И тогда этот человек просто доминирует.
Now, if you are a person who does not want to be in the position of dominance from the beginning in the discussion,
но если вы человек, который не хочет чувствовать это доминирование с самого начала, хотите сами при этом вы действительно склонны доминировать из своего интеллекта, вы сядете прямо в центре одной из сторон. Но при этом не нужно, никогда не надо садиться с правой руки председателя, потому что доминирующие люди уже там сидят. Поэтому, чтобы вы не оказались в положении конкуренции с более слабой геометрическим положением по отношению к доминирующему выступающему, поэтому вы садитесь в центре, с левой стороны, с левой руки председателя, так, чтобы вы могли противостоять тому, кто на самой доминирующей позиции. И также, как если у вас будет необходимо, вы сможете даже председателя ставить на место. Поэтому люди, которые разумные, которые понимают все эти хитрости в отношении собраний, они всегда приходят заранее и выбирают себе место или просят кого-то занять им место. Это значит, что и когда эти места уже выбраны, тогда уже можно сказать, что то, как собрание будет происходить, уже предопределяется вот тем, как люди расположены, как они сидят на этом собрании. Задумайте о всевозможных битвах. Вы читали в ведической литературе о формате вот этих битв, в Бхагаватам много этого, в Махабхарате. В начале битвы, когда еще темно, перед тем, как до рассвета, армии уже расставляются в определенной конфигурации. Они делают это еще ночью, так, чтобы сторона противника не знала и не видела, как они расположились, потому что когда у вас в армии сотни тысяч, миллионы людей, вы не можете очень быстро перестроить конфигурацию армии. Как только вы ее построите, вы уже как бы зависите от этого. Она уже выстроилась, как выстроилась. Какой бы конфигурации вы ни выбрали, вам приходится уже от нее отталкиваться в течение всего дня. Поэтому ваша первая, если вы генерал, ваша первая и главная ответственность – это проследить за тем, чтобы конфигурация расположения вашей армии была самой лучшей, самой выгодной по отношению к тому, как вы прогнозируете, будет конфигурация армии вашего врага. Поэтому в большей степени, большая часть битвы зависит именно от конфигурации, расположения войск. Это вообще очень фантастично, если вы задумаетесь об этом. Каким образом такой важный момент? Все это решается поздно, ночью, еще до того даже, как битва начнется. Стратегия того, как формировать нападение или защиту, как расставить войска. Эти тренеры футбола в Америке постоянно этим занимаются. Тренеры баскетбола, тренеры европейского футбола, все этим занимаются. Они выясняют самые выгодные, самые удобные, самые выигрышные способы расположения команды по отношению к команде противника. Если вы это осознаете, вы это можете использовать для своей пользы. Если вы это не осознаете, вы станете жертвой этого. Поэтому многие собрания, они уже предрешены благодаря расположению участников. Давайте еще немного поговорим об этом. Часто, по моему мнению, очень часто, большинство собраний, они бессмысленны. Очень часто есть какая-то легальная структура, организация, в которой говорится, что вы должны встречаться регулярно, с такой-то регулярностью, и создается план таких собраний. Даже если у вас есть опыт из прошлого собрания, когда вы помните, что что бы вы ни решили, это все равно не важно, оказывается, что через короткое время люди вообще забывают о том, что было решено, и вообще не обращают на это внимания. Давайте подумаем об этом. Если у вас нет полиции и армии, вы не сможете заставить людей, принудить ни к чему. Если только вы физически не сможете контролировать что-то, или экономически что-то контролировать, результаты вашего собрания не настолько же будут ценны, насколько сильна ваша способность контролировать потом, чтобы люди действительно делали то, что вы решите на собрании. Если у вас есть, если у вас нет этой способности, что бы вы ни решили, но не имеет настоящей ценности, потому что люди, может быть, это сделают, может, не сделают, в зависимости от того, как у них будет настроение, что они будут думать. Если им не понравится то, что решили, они даже не послушают этого. Если им понравится, они прислушаются. И когда вы входите на собрание, вы это знаете. У вас есть опыт, который участие в предыдущих собраниях, когда были дни, много-много всяких дней обсуждений, когда вы спорили и за, и против по всевозможным проблемам, которые казались такими важными, когда вы их обсуждали. Но вы увидели, как это вообще ничего не значит через несколько месяцев. Или это значило только потому, что людям просто понравились какие-то ваши решения. В конце концов, если вы собираетесь и делаете что-то хорошее для кого-то, поддерживаете кого-то в том, что он хочет сделать, даете им какие-то благоприятные условия, деньги, им это понравится, они будут сотрудничать с вами. Если вы ограничиваете кого-то на собрании, забираете у них деньги, забираете у них какие-то удобства, урезаете их условия, причиняете им какие-то беспокойства или проблемы, им это не понравится, они не будут это делать, если только у них не будет какие-то особые причины для этого. И если брать в общем, то никого особо ничего не волнует. Никто особенно не знает, что вы решили, потому что только вы сами знаете, что вы решили, если у вас это записано в блокноте. Даже если вы это публикуете, кто это будет читать? Поэтому большинство людей это вообще не волнует. Они просто будут думать о вас как о какой-то группе, которая делает какие-то эти бесполезные собрания и только все портит. Они даже не будут интересоваться этим. Правительства выпускают тысячи разных законов. Все это связано с огромными конфликтами, проблемами. Но обычно никого это вообще не волнует. Ваша жизнь, то, как вы ее живете, ваши условия, на них это никак вообще не влияет. Но если это на вас влияет, вот тогда вы будете интересоваться. Вот тогда будет какая-то трансформация или перемена, потому что это влияет на вас. Но это бывает очень редко, может, из сотни тысяч всяких законов, может быть, парочка из них как-то влияет на вас. Как вы можете вообще их серьезно воспринимать? В любом случае, это уже целая другая тема. Лично я совершенно аполитичный по многим причинам, но это одна из причин, то, что это для меня не актуально. Но в любом случае. Итак, вы знаете, что когда вы идете на собрание, по своему опыту, насколько собрание бесполезно и не актуально, потому что у вас есть такой опыт. Поэтому вы идете на собрание, там есть повестка дня, и еще до начала собрания вас это все вообще не волнует. Вы просто сидите, думаете про себя, когда это уже закончится, это собрание. Но затем возникает какой-то вопрос, и в какой-то момент доминирующий человек что-то говорит. И доминирующий противник, он противоречит этому. И это какой-то вопрос, который вызывает возбуждение, вспыхивает противоречие. Не все это сразу понимают и признают, но люди сидят и начинают чувствовать, что что-то не так. Потому что они чувствуют, что это каким-то образом является атакой, нападением, либо на то, что они считают правильным, достойным, или на них лично, или они думают, кто этот человек вообще, чтобы такое говорить, а этот кто такой, чтобы такое утверждать. Даже несмотря на то, что сначала их вообще не интересовали все эти темы собраний, их вообще не интересовало это собрание. Они с самого начала знали и чувствовали, что это будет пустая трата их времени и энергии, но просто потому, что кто-то их послал туда. Ну, так или иначе, у них есть уже сформированные мнения об этих людях. Этот мне не нравится, этот ужасный, тупой, этот завистливый, этот эксплуататор. Или мне нравится тот человек, или так или иначе. Поэтому, когда кто-то что-то говорит, что хоть как-то резонирует с их чувствами, с их мыслями о теме, которую, в принципе, можно изобрести на месте, каким-то образом вложить в нее эмоции, страсти, как только начинается этот спор, можно это назвать обсуждением вопросов собрания. Но большую часть времени это будет некая конкуренция. И тогда собрание, все собрание превращается в конкуренцию между людьми, которые вынуждены сидеть в этом помещении и обсуждать что-то. Там сидят люди, которых вообще не интересовало это собрание, вообще не интересовали темы, которые там обсуждаются. Может быть, некоторые из них беспокоились о одном вопросе или о нескольких вопросах. Те люди, которые знали, что бы ни решилось, это не особо ничего не значит. Большинство из них, или некоторые из них, они заранее знали, что бы вы здесь ни решили, я все равно буду делать то, что хочу. Я, может быть, это не признаю открыто. И тогда собрание превращается в конкуренцию индивидуумов, личностей. И это все происходит совершенно криво, и совершенно без всякого смысла, без всякой важной причины, и нет никаких важных причин, почему это имело бы смысл. Но тем не менее это происходит каждый раз. Парламентские процедуры были созданы, чтобы ограничить этот феномен. Но это настолько невозможно что-то достичь таким образом. Это настолько обременительно и тягостно, что приходится создавать всевозможные комитеты, подкомитеты, группы, подгруппы. И в этих подкомитетах уже реально работа проделается. Но это целая другая тема. Смысл, к чему я это веду, что вот эта конкуренция в собрании случается не по какой другой причине, кроме того, что люди просто вынуждены сидеть на этом собрании, вынуждены разговаривать друг с другом. Поэтому царица Кунти сказала, все проблемы приходят от взаимодействия между людьми. Все проблемы, они просто создаются от взаимоотношений, от взаимодействия с людьми, людей друг с другом. И что является причиной этого? Заниженная самооценка, заниженное чувство собственного достоинства, наше чувство, что мы недостаточно хорошие, и наша последующая защита и попытки доказать, что мы лучше, чем другие, что мы выше, чем другие. Или, если кто-то очевидно лучше или выше нас, и мы завидуем этому, и нам хочется как-то их подрезать, так, чтобы они стали хуже, чтобы они сошли с его пьедестала, и чтобы мы стали лучше их таким образом. Вы можете сказать, ну, это очень материалистично. Но я скажу, но все этим занимаются. Независимо от того, вы духовный человек, или вы папа, или вы гуру, или просто где-то на заднем плане. Кто бы вы ни были, кем бы вы ни были, где бы вы ни были, таковы просто движущие силы, которые стоят в основе жизни человека. Это сама причина, почему вообще все происходит. Конкуренция. Например, некоторые экономисты утверждают, что мужчины бы вообще ничем не делали, если бы только женщины, если бы не женщины, которые требуют постоянно власти, денег, удобства, или их нужно защищать, тогда мужчины бы лежали на диване и плевали в потолок. И традиционно считается, что именно экономическое понимание, что женщины являются движущим фактором действия, они подталкивают мужчин, пинают их, пихают, толкают. Но я скажу, да, это, наверное, правда, но кроме того, если бы все мужчины лежали на диване или где-то даже лежали под деревом с бутылкой, они бы все равно конкурировали, боролись друг с другом, потому что есть нечто более глубокое. Это вот ощущение себя, оценка себя и желание повысить собственную самооценку, доказав себе и другим, что вы достойны, показав, что вы лучше, чем кто-то другой. Поэтому, когда Господь Чайтанья сказал быть более смиренным, чем трава на улице, и быть более терпеливым, чем дерево, он имел в виду, что нет необходимости в этой конкуренции, что все могут быть просто теми, кто они есть, позволяя себе и другим быть такими, как мы есть. В любом случае, вы не станете нисколько лучше, нисколько не более достойным, если вы пытаетесь доказать себе или кому-то, что вы лучше, чем кто-то другой. Во-первых, вы тратите свое время впустую, потому что никто не примет доказательства, что вы лучше. Никто с этим не согласится. Даже если вы докажете это себе, почему кто-то другой должен верить в это, принимать это? В конце концов, все чувствуют, что они уникальны, являются уникальным духовным существом. Это наше основополагающее чувство, как человек, как людей. Дружба, которая она есть, она никак не связана со всеми этими доказательствами, со всем этой конкуренцией. То, что действительно для нас важно, оно вообще никак не связано с этой конкуренцией. Поэтому действительно духовный человек, который осознает то, какой он, не будет тратить время впустую, втягиваясь в всевозможные конфликты с кем бы то ни было, ради того, чтобы доказывать кому-то что-то. И хотя большинство людей скажет, я это не делаю. Никто в этом не признается. Но единственная причина, потому что они не осознают, что они это делают. И поэтому я это говорю. Так, чтобы мы наконец-то осознали все это. Чтобы мы, когда они случаются, чтобы мы могли это видеть и отдавать себе отчет. И чтобы мы соответствующим образом с этим справлялись. И чтобы мы отвечали и реагировали не в духе соперничества и конкуренции, но в духе, который, наоборот, создает благоприятные условия в духе поддержки, в духе взаимопомощи, в духе взаимодействия с другими на основе сочувствия. Независимо от того, какой бы вызов человек вам не бросал, как этот христианский принцип, когда вас ударяют по щеке, оставьте другую. Он имеет смысл. Этот христианский принцип, что обращайтесь с другими так, как вы хотели бы, чтобы они обращались с вами, это очень интересный принцип. Эти принципы, которые призывают вас просто не давайте себя втягивать в эту конкуренцию, соперничество в негативном аспекте. Не втягивайтесь на провокации, не поддавайтесь не в эту борьбу и начинайте атаковать. Не втягивайтесь в это все таким образом, чтобы тратить свое время впустую, беспокоиться о мнении других людей. Просто примите тот факт, что эти ситуации случаются только потому, только из-за того, что мы идем, поддаем провокацию, мы втягиваемся в них, мы участвуем в них. Если бы мы не участвовали, не поддавались на провокации, этого бы не было. Как вы знаете, чтобы состоялся танец, танго, для этого нужно двое людей. Если вы откажетесь участвовать в этом, этого и не будет, это не сможет продолжаться. Но для этого вы должны быть более терпеливы, чем дерево, потому что другие люди, они, может быть, не настолько осознанны, как вы. Они будут причинять вам трудности. И что же вы тогда будете делать с этим? Вы можете, конечно, пытаться избежать этого, насколько возможно, но не в духе соперничества и конкуренции. Тоже целая другая тема в отношении обороны и защиты. Я не собираюсь сейчас в нее углубляться, но в этот главный принцип, который мы обсудили сегодня, о соперничестве, о конкуренции и о всех ее проявлениях, это непосредственно связано с нашим духовным развитием, с тем, как мы выражаем наши духовные целостности, достоинства. Наша честность с самими собой, и как мы поддерживаем нашу сущность во взаимоотношениях, во связи с окружающим миром, как мы справляемся с этой борьбой, как мы к ней относимся. Это искусство. Это не наука. И это не формула. Сделайте так, и все получится. Это искусство. Как вы сможете справляться с текущим моментом? Как вы собираетесь общаться, взаимодействовать с другими? Как вы будете отвечать? Какая будет ваша реакция? Каков будет ваш выбор? Что вы будете делать? Разве не это является сущностью всего, что будет следующее, что вы... Что будет происходить в следующий момент с вами? Как сущность я живу в настоящем моменте, полностью осознанный, полностью связанный, в контакте с своим сознанием, в контакте со своей энергией, с другими энергиями, взаимодействую. И все, я имею в виду буквально все, все сводится к нашему следующему действию, которое мы совершаем, нашему следующему выбору, что я выберу делать или не делать в следующий момент. Как я выберу выражать достоинство, целостность существа, моей сущности в следующий момент. Я полностью осознаю, что настоящее, каково настоящее, я воспринимаю информацию, я чувствую, и я выбираю, как я буду реагировать, каков будет мой ответ в следующий момент, и планирую. И это осознавание вот этого соперничества, конкуренции, осознание того, как появляются конфликты, почему они приходят, и этого основополагающего, фундаментального существа, каким мы являемся. Это очень важно. Это должно быть для того, в нас, для того, чтобы мы могли адекватно реагировать и делать адекватный, оптимальный выбор в следующий момент. И сейчас мы сделаем перерыв. Я оставляю вас с этой мыслью. Первый вопрос. О, у нас столько вопросов сразу появилось. Первый вопрос. Анализ геометрического влияния геометрии на ход собрания был очень интересный. Но мне кажется, что это не работает, когда встречаются друзья, чтобы что-то обсудить важное. И причина этого в том, что трудности связаны с эго, но среди друзей обычно эго не является доминирующей энергией, не доминирует в их общении. Да, мой ответ, я несомненно с этим соглашусь, потому что я чувствую, что дружба — это нечто другое. Она отличается от этой ситуации, которую мы рассматривали. Дружба, она превосходит энергию конфликта. Поэтому да, это так. Среди друзей обычно нет такой проблемы, потому что в обычном собрании, в обычных встречах, что происходит, должен быть серьезный повод для людей, чтобы встречаться и чтобы устраивать собрания. И так как, если встречаются не друзья, не приятели, то тогда необходимо уже какое-то оправдание. Зачем вы встретились? Зачем вы собрались? Но у друзей, они всегда есть другие причины, зачем встречаться, собираться. Они встречаются, потому что они друзья, поэтому им нет необходимости искать причины для взаимодействия и как-то особым образом устраивать взаимодействие. Поэтому этого не происходит между друзей. Потому что вот для этого нет оснований. Поэтому да, это правильно то, что вы заметили. Хорошо, вот другой вопрос. Недавно у меня был такой опыт, который был совершенно неожиданный. Он повлиял на меня очень серьезно. Я полагаю, это связано как-то с моим подсознанием, что проявилось особенно из-за того, что это встретилось с неким испытанием в тот момент. Так что тут утверждается, что это был большой сюрприз и очень удивительно. Что еще более удивительно, что I couldn't hear. Could you please repeat the last portion? Ну, что еще более удивительно, что похоже, что эти вопросы можно, эти проблемы можно решить с помощью любви и вот расположения к другому человеку.
Yes, I have spoken about this, and it's actually part of life that.
Я об этом говорил. Это действительно часть жизни в том, что эти проблемы не появляются сами по себе. Они требуют другой стороны, чтобы был участник другой стороны, чтобы было какое-то социальное взаимодействие. И это служит искрой, зажигает в нас какую-то реакцию, провоцирует в нас какую-то реакцию, которая коренится в нашем подсознании или даже в нашем бессознательном, в нашем глубинном чувстве недостаточности, чувстве того, что мы недостаточно достойны чего-то, что мы недостаточно хорошие. Так что если бы кто-то эхом отразит это чувство, или, по крайней мере, мы подумаем, что другой человек это отражает, это все, что необходимо. Может быть, он вообще никак это не отражает эхом. Это наше глубинное чувство недостаточности. Все, что необходимо, это чтобы мы, стоит нам только подумать об этом, чтобы нам это показалось. Если нам показалось то, что это эхом откликается в другом человеке, неважно, правда это или нет, то, похоже, это нами воспринимается, это кажется нам как непосредственным нападением, атакой в нашу сторону, атакой, которая утверждает, что ты недостаточно хороший. И так как весь этот возникает внутри вот это побуждение отреагировать, нам кажется, что кто-то задел наше чувство достоинства, и мы должны теперь его защитить, доказать, что мы достаточно хорошие. Из-за этого получается очень глубокая резонирующая эмоция, потому что мы серьезно, мы подверглись серьезному влиянию этого чувства, которое резонировало внутри вас, внутри нас. И в тот момент, как другой человек будет реагировать на нас, как он будет отвечать на нашу реакцию, это уже чрезвычайно важно. Другими словами, если вы видите, что кто-то реагирует таким образом, который не связан с тем, как вы с ними общались, то ваша ответственность понять, почему вдруг человек начал так реагировать, и не поддаваться, не вестись на его чувства недостаточности, но постараться так или иначе как-то поддержать другого человека. Я видел, и это проблема, мне кажется, в жизни каждого человека, что когда кто-то говорит со мной, обращается ко мне и дает какую-то реакцию на что-то, что, может быть, сказал или написал, и при этом человек начинает изо всех сил защищать себя. Некоторые люди защищают себя тем, что сразу начинают нападать. Они защищают себя тем, что начинают нападать на других. Они, ну, есть даже такое утверждение, что самая лучшая защита — это нападение. Другими словами, если вы действительно хотите себя как следует защитить, то лучше сразу же напасть, атаковать противника. Поэтому мы должны это осознавать и не принимать близко к сердцу эти атаки, даже если они искренни, даже если действительно есть какой-то повод, даже если это действительно и нас как-то тоже задевает и как-то резонирует с нами. Для меня это очень трудно, потому что я, так сказать, у меня очень быстрая реакция. Если кто-то мне скажет что-то жесткое или, как мне покажется, несправедливо, моя первая реакция будет, после того, как я секунду задумаюсь, я сразу же начну отвечать и проводить всевозможные доводы, почему это неправильно, почему так нельзя и так далее. Но тем не менее, я научился с годами и учусь до сих пор, каждый момент, просто при этом подышать поглубже, пойти на прогулку, сначала подумать как следует, и затем выдать уже свою реакцию, свой ответ в соответствии с тем, что благоприятно для другого человека, а не просто то, что благоприятно для меня. Другими словами, не в моих интересах пускаться в спор по поводу всевозможных недопониманий. Иногда я просто принимаю, что здесь есть какое-то недопонимание, что вы, вероятно, неправильно все поняли. Вот то, что я на самом деле имел в виду, и показываю это человеку. Если человек действительно в своем уме, в здравом смысле, он как-то постарается это понять, постарается как-то изменить свое сознание, у него будет достаточно веры в меня, чтобы принять и поверить, что мои объяснения действительно искренние, что это правда. Но если человек уже неадекватный, если он уже... Или он просто, может быть, он не очень разумный, или, может быть, он вообще мне не доверяет, то он будет просто продолжать нападать. Снова и снова тем же самым образом. Поэтому я буду продолжать стараться исправить его недопонимание, если это действительно мне интересно, если это отвечает моим интересам. Но в конечном итоге, если человек по-прежнему откажется хоть как-то мне поверить, доверить или принять, или найти какой-то компромисс, так или иначе, то я вынужден буду сделать то, что, к чему даже Кави призывает. Он говорит, что хорошо. Нет, так нет. Если наши коммуникации, наши взаимодействия, просто не получается, никак, если человек другой просто не принимает, он не включает нас в свое сознание адекватным образом, он не идет ни на какой компромисс, не согласен идти ни на какие уступки, чтобы сотрудничать нормально вместе, то у нас есть полное право и даже полная ответственность, чтобы сказать, все, нет, так нет, спасибо, до свидания. И это значит, что мы просто не продолжаем с ним мучиться. И это значит, что я тогда уже не хочу общаться, не хочу что-то делать вместе, потому что это не получается, не работает. Иногда бывает, что не работает просто из-за каких-то химических реакций, и иногда из-за того, что оба мы или один из нас недостаточно развит, чтобы вот сейчас с этим справиться, или что у нас нет возможности, может быть, эмоционально или по любой другой причине именно сейчас. Может быть, сейчас неподходящее время, неподходящая ситуация. Если это так, то у нас есть в конечном итоге право сказать «спасибо, до свидания», но это будет ошибкой слишком быстро приходить к такому выводу. Эти взаимодействия, которые у нас есть, вот эта возможность обсудить что-то друг с другом, работать вместе, общаться друг с другом как-то. Даже когда это трудно, на самом деле эти взаимодействия не являются частью тренировки, процесса дисциплины, роста, эволюции, в котором мы практически начинаем чувствовать, что мы действительно все одно, что есть только один из нас. Когда мы начинаем жертвовать нашим положением вышестоящего, когда мы жертвуем механизмами собственной защиты, жертвуем нашим эго и позволяем другому человеку быть тем, кто он есть. Даже во взаимодействиях со мной. Но это духовная практика, это тренировка, дисциплина, это то, что развивает у нас просто мощные мышцы, духовные мощные мышцы, которые дают нам силу и мощь. Потому что тогда уже вами не управляет страх. Вы больше не контролируетесь своим страхом того, что вы недостаточно хороший, и не дай Бог, кто-то это увидит. Вами больше не управляет ваш страх того, что, не дай Бог, кто-то окажется выше вас. Так что это духовная тренировка, духовная подготовка и дисциплина. И когда вы общаетесь с другими с такой формой сочувствия, эмпатии, вы тогда способны давать очень мощную обратную связь другому человеку, потому что вы не поощряете, вы не оправдываете их страхи, страхи другого человека. Вы отвергаете их страхи, просто их отстраняете и отвечаете другому человеку в духе взаимопомощи и поддержки, потому что это именно то, что есть любовь. Не реагировать, не принимать близко к сердцу страхи другого человека, но всегда отвечать любовью на любовь, обращаясь именно к любви, и это особая тренировка, это особая практика и дисциплина. Это работа, это трудно, но это чудесно. Это прекрасно, великолепно, потому что это решение большинства проблем, которые возникают между людьми, между религиями, между группами. И вообще, между чем угодно. Надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Я думаю, что я ответил также и этот другой вопрос.
Ну,
это тоже хороший вопрос. Есть ли какой-то способ коммуникации, общения, взаимодействия с людьми без соперничества и конкуренции? Ну?
That's a very interesting thing.
Это очень интересно. Интересный момент.
How to have a communication without competition? Well, like I said, it takes two to tango.
Как можно общаться без соперничества? Как я сказал, чтобы было танго, должны быть двое. Вы не можете сказать, что во всем виноват другой человек. Вы не можете сказать, что причина, почему наше общение такое кривое и такое нехорошее. Вы не можете об этом обвинить другого человека, что он сделал то, он сделал все, он меня не ценит, он меня не принимает. Вы не можете обвинять просто другого человека, потому что требуется две стороны, чтобы было соперничество и конкуренция. Вы не можете это в одиночку делать. Участвовать, так сказать, в соперничестве, в одиночку, это оксюморон, это взаимоисключающее выражение. Чтобы была конкуренция, состязание, соперничество, для этого нужны две стороны. Вы даже не сможете с собой соперничать. Это форма безумия будет. Поэтому соперничество требует, чтобы был соперник, и чтобы было два соперника. Так что если вы в таком общении, которое представляет собой соперничество, это значит, что вы сами стали соперником. Посмотрите в зеркало. Почему я стал соперником? Что же это такое, что другая сторона говорит или делает, что превращает меня в их соперника? Как же так получилось? Как я стал? Как я превратился в соперника? Каким образом я стал этим конкурентом, соперником? Я не соперник, я не хочу соперничать. И вдруг я стал соперником. Как это случилось? Кто это сделал со мной? Ну, посмотрите в зеркало. Вы сами сделали это с собой. Кто-то снял перчатку, и бросил их на землю перед вами. Бах! А мы вытащили наш меч. Сказали, поехали. Защищайтесь, сударь. Шац, шац. Это то, что мы сделали сами. Мы приняли то, что нам показалось вызовом. Ну а действительно ли это был вызов? Мы так и никогда не узнаем. Потому что так или иначе мы восприняли это как вызов. Нам показалось, что они что-то такое сделали. И мы так подумали, потому что мы были к этому готовы, и мы, по большому счету, хотели и ожидали этого. Мы приняли это как соперничество, и мы соответствующим образом среагировали, тоже взяв на себя роль соперника. А если бы мы просто отказались быть соперником, не было бы никакого соперничества. Если вы позволяете кому-то быть таким, какой он есть, то нет в этом соперничества. Это не значит, что вы будете говорить все, что другой человек вам будет предлагать, так сказать, делать, но это не значит, что вы должны быть его соперником при этом. Ну, кто-то еще может сказать. Ну, ладно. До свидания. Ну, это наше право это сказать. Но действительно ли мы это говорим, имеем достаточно основания, чтобы сразу же так отказываться от общения? И действительно ли это подходящий момент? Предприняли ли мы хоть какие-то усилия и все необходимые усилия, чтобы исправить ситуацию, наладить общение? Допустим, я что-то такое скажу кому-то, и тот человек скажет: нет, 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 подожди, это я не могу принять. Что вы будете делать тогда? Ну, я что делаю? Я спрашиваю, почему? Я спрашиваю, почему? Я хочу, по крайней мере, узнать, почему. Почему для тебя, для вас это неприемлемо? Поэтому я хочу хоть как-то это обсудить, почему это неприемлемо. Я хочу, во-первых, потому что я сам хочу понять. Может быть, я что-то не так говорю. В чем-то я, может быть, не прав. Я лично знаю, что я много чего такого говорю. Иногда я такое могу сказать, что очень сильно может задеть другого человека. И когда он мне говорит, что это было совершенно неприемлемо, моя первая реакция спросить, почему? Потому что для меня это тоже как исследование работы детектива, чтобы понять, почему, что случилось, в чем тут дело, что же я такого сделал, что неправильно, что не так. Я хочу узнать, понять, почему. Это было бы неуважительно. И вы мне что-то сказали. И просто из уважения к вам я хочу понять вашу реакцию. Я не должен отвечать и сказать: ты идиот, неприемлемо. Просто бери все, что я тебе даю. Но это не имеет никакой хорошей ценности. На самом деле, иногда, когда люди говорят, что это неприемлемо, и когда вы их спрашиваете, почему, это приводит к чему-то невероятно важному. Это ведет к каким-то совершенно фантастическим решениям многих проблем. Иногда внутри себя, иногда внутри кого-то другого, и иногда именно во взаимодействии между людьми, в том, как развиваются отношения и взаимодействие. Поэтому я, когда я вижу конфликт, часто я воспринимаю его именно как испытание для роста и развития. Не так, что я ищу конфликта. Я, на самом деле, такой человек, что я всегда стараюсь избежать конфликта. Я всегда стараюсь так или иначе маневрировать, чтобы избежать конфликта. Такова моя природа. Я стараюсь так или иначе, чтобы все были счастливы. Но иногда из-за этого только еще хуже становится. Иногда, избегая конфликта, я сам его раздуваю. И это всегда возвращается ко мне в виде такого укуса. Но это меня, конечно, не за щеку кусает, но я не буду показывать в камеру, куда это меня кусает. Так что иногда это чувство напряжения, стресса, когда оно приходит, нам стоит задаться вопросом и спросить, почему, в чем причина. Это поможет нам понять. Ну, это не вопрос, мне не хочется его вслух зачитывать, но это очень приятное сообщение.
Okay. All right, gang. I think there's no more questions. I thank you very much for being with us here today. We had a record number of listeners.
Больше нет вопросов. Спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами. Я вижу, что сегодня много было слушателей. Надеюсь, что вы найдете это полезным для себя, так или иначе. И до встречи на следующей неделе. Желаю вам всем любви, желаю вам всем счастья, желаю вам всем мира и процветания. Желаю абсолютно самой лучшей жизни. И снова повторяю эту замечательную мантру. Вся жизнь разворачивается передо мной с легкостью, с радостью и во всем своем великолепии. И все эти общения, взаимодействия с другими, они происходят с легкостью, с радостью, во всем великолепии, потому что я не собираюсь сражаться ни с кем.